День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Добрый вечер, Сергей Бунтов на микрофоне, и мы сегодня проводим такое неортодоксальное заседание программы «Разбор полетов». Обычно ведет Евгений Киселев, но пока он в отпуске, мы пригласили Михаила Касьянова. Михаил Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил Михайлович, ну вот мы с вами посмотрим на два события. Одно событие, которое прошло, событие страшное, это убийство Андрея Козлова. И мы вглядимся в будущее, но там будут очень понятны многие вещи. Это первый из серии референдумов в непризнанных государствах в бывшем Советском Союзе, причем подтверждающий референдум, это Приднестровье в ближайшее воскресенье. За ним в ноябре последует Южная Осетия. Здесь очень важно будет поговорить о роли России не только на пространстве бывшего Советского Союза, а о роли России вот в принципе на континенте, которую никто не отменял, эту роль, но, может быть, Россия как-то странно от нее в странных формах ее снова обретает или в странных формах отказывается. Ну вот, давайте мы начнем с Андрея Козлова, с этого убийства, которое было, и нам все события напомнит Михаил Кедровский.
Черный ящик. Расшифровка.
Одно из самых громких преступлений в истории современной России произошло в Москве на этой неделе. В среду вечером на территории спортивного комплекса «Спартак» на улице Оленевал было совершено нападение на первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Двое неизвестных несколько раз выстрелили финансиста и его водителя, когда те после футбольного матча, в котором принимали участие, вышли из здания манежа. Водитель Александр Семенов погиб на месте, а Андрей Козлов в тяжелейшем состоянии был доставлен в 33-ю городскую больницу. Несколько часов врачи боролись за него, однако ранения, в том числе и в голову, оказались несовместимы с жизнью. Следствие пока не смогло установить личности нападавших. Также нет и фотороботов. Между тем, как заявил первый заместитель генпрокурора Александр Буфман, убийство Андрея Козлова было совершено профессионалами. По его словам, об этом в частности говорит то, что рукоятки пистолетов были обмотаны матерчатой изоляционной лентой, не оставляющей на себя отпечатки и запах. Всего недалеко от места преступления обнаружены два пистолета, один из которых газовый, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Вообще, как говорят источники в правоохранительных органах, покушение на зампреда Центробанка было тщательно спланировано и готовилось не один месяц. При этом не исключено, что у нападавших имелся информатор в ближайшем окружении чиновника, так как они были довольно хорошо осведомлены о графике его передвижений. В настоящее время следствие рассматривает несколько версий произошедшего. Среди них главной является профессиональная деятельность Андрея Козлова. Это касается его нескольких жестких инициатив. Во-первых, он предлагал пожизненно дисквалифицировать банкиров, которые однажды засветились в отмывании денег. Во-вторых, с начала года Андрей Козлов начал беспрецедентную кампанию по отзыву лицензии у проблемных банков. Кроме того, как говорят в правоохранительных органах, не стоит сбрасывать со счетов и так называемую бытовую версию, а также версию «ошибка объекта».
Перегрузки в пределах нормы.
Странное бандитское выражение в одной из дополнительных версий «ошибка объекта», но давайте пока мы от нее откажемся. Андрей Козлов, вы его знали, вы какое-то время и с ним по работе и сталкивались, и контактировали, и вместе действовали. Что это был за человек и что означает его убийство для страны?
Шокирующее событие, конечно, прежде всего огромная человеческая трагедия, но и такое вызывающее преступление, которое говорит о том, что общество больно, и то, что сегодня в нашем обществе находятся люди, которые считают возможным таким способом решать какие-то проблемы, это, конечно, очень негативный сигнал, очень такой сигнал, который говорит о имеющейся опасности в том движении, которое осуществляет наше общество. Андрей Андреевич Козлов, я его знал достаточно интенсивно, мы с ним общались в 98 году.
Это когда был кризис финансовый, дефолт?
После дефолта, да. Виктор Геращенко стал представителем Центрального банка, и он, скажем, я работал в Минфине замминистра, и Андрей Козлов по поручению Геращенко работал со мной, был зам главы делегации. Мы с ним вместе ездили в Лондон и здесь, в России, вели переговоры по выводу страны из того кризиса, связанного с долгами. И интенсивные переговоры в то время закончились успешно. Мы очень, так скажем, достигли хороших результатов. Конечно, человек очень высокой квалификации. Он родоначальник, один из родоначальников рынка ценных бумаг в Российской Федерации.
Так.
В 90-е годы еще свой первый приход в Центральный банк. Он очень там интенсивно работал и очень, скажем так, творчески инициировал многие-многие законы и правила, которые сегодня по-прежнему используются на рынке ценных бумаг. Вот другой элемент, этап, который со мной вместе мы работали по решению долговых проблем, проблем российских банков, российских инвесторов, иностранных инвесторов, российского бюджета, урегулирование всей ситуации, связанной с глубочайшим финансовым кризисом. И когда я уже руководил правительством, Андрей, придя вновь в Центральный банк, уже в рамках уже в то время принятой банковской реформы, взялся интенсивно за решение проблемы вкладов, то есть закон о страховании банковских вкладов. Это было дело его рук вместе там, конечно, с Минэкономразвитием развития Минфином, но он был очень интенсивно и очень настойчиво добивался, и мы сумели этот закон, несмотря на различные противоречия и сложности, которые были в его обсуждении, но очень долго его обсуждали, этот закон был принят, и сегодня он играет свою существенную роль.
Вот смотрите, Михаил Михайлович, вот получается так, что и сейчас человек вот выбит из политической структуры, из политэкономической структуры России, выбит человек, который, помня о кризисах, учитывая их последствия, зная опыт и зарубежный тоже, то же самое установление рынка ценных бумаг,
да,
и страхование вкладов тоже, помня о кризисах, устанавливал некие правила, пытался установить вот структуру системы, сделать ее достаточно устойчивой. Вот это редкость в России нынешней. И вот попадает удар именно в человека, который может установить структуру. Это редкость или это незаменимость, или структуры достаточно сильны?
В этом есть как раз общественная трагедия. То, что, казалось бы, все те начинания, те действия, все те рекомендации, которые высказывались ему раньше, а сегодня даются оценки его деятельности в прошлом исключительно положительные, говорят о том, что его деятельность должна была бы поддерживаться обществом вообще. А у нас сегодня идет другой процесс. И что происходит в обществе, включая события другие, немножко на другом фланге или в другом разрезе, говорят о том, что мы скатываемся в другую сторону. Раз такие мысли появляются у людей таким способом решать какие-то свои проблемы. Я думаю, что это не бытовая причина. Думаю, что, конечно,
и не случайно.
Думаю, это связано, нет мне оснований утверждать, но думаю, что это связано с служебной деятельностью. Поэтому, конечно, это исключительно общественно значимая, скажем, такой сигнал. И это преступление, безусловно, имеет общественный резонанс. И
последствия?
Власти, конечно, обязаны его раскрыть.
Вы понимаете, власти могут реагировать по-разному. Может быть, там, например, усиление охраны ключевых фигур. Это было бы правильно. Таких именно людей, которые, как вчера вот, во время разных бесед, вот, появилось такое выражение, те, которые вправляют суставы, вывихи вот системы. Их надо охранять особо, вне зависимости от того, там, полагается это, не полагается. Это первое. Второе, тут же предположение возникло, что, может быть, как реакция такое вот ужесточение всей системы. Там особый досмотр всех банков там при входе в аэропорт. Ну, я не знаю, как вот это бывает.
В такой плоскости это может быть, если это в банковской сфере и связано исключительно с продолжением реформы. Там ничего не надо дополнительно прибавлять. То, что делал Козлов.
Оно было вполне достаточно жестко и ясно.
Делали его коллеги, да? Там было ясно, четко и понятно, и они это добросовестно исполняли. Вопрос другой, как бы это не было использовано властью для решения иных проблем. Такое как бы не получилось. У нас, как это часто бывает, перпендикулярное решение, связанное с ущемлением каких-то гражданских свобод дополнительно. А я так говорю, потому что предыдущие решения по другим причинам как раз проводились такого плана. Или такого характера, но тот же самый пакет, который я называю антиконституционным, 2 года назад, или озвученный и принятый позднее, связанный с отменой выборов и так далее, это как раз такое решение было, скажем, люди не могли до сих пор не могут найти объяснение связи между причиной и...
Между когда после Беслана, вот тут, тут у нас, да? Увы, получается, вторая годовщина, да, у нас получается...
Именно так.
Получается, именно сентябрь, когда было принято решение...
Озвучено решение как пакет, да, который будет способствовать борьбе с терроризмом. Мы знаем, что это никакой связи фактически между этим пакетом и причиной трагедии в Беслане, этой связи нет.
Ну, кстати, мне бы хотелось, чтобы мы в этой передаче и поговорили о последствиях этого решения. Но вот сейчас, вот смотрите, здесь еще одно есть. Если мы говорим о том, что, что убийство крупных фигур, убийство чиновников, как вот те постоянные, ежедневные, еженедельные так называемые разборки, которые происходили в первой половине 90-х годов, это все, все газеты, все телевидение изобиловало сообщениями, что один убил другого. Но вот сейчас решение такое, мало того, что силовое вот решение, как власть любит давить, также и по горизонтали начинается. Народы с народами, группировки с группировками. И это при каком-то очень... явственном неумении разобраться в вопросе. Вот мы сегодня считали, сколько... Как минимум три, вот Кандапога, да? Как минимум три. Первое, то, что там устроил скандал человек в питейном заведении. Второе, как на это неадекватно ответили. И третье, как, с какими требованиями вышли люди на улицу. Ни в одном из них не может разобраться сейчас.
Но, Сергей, вы говорите, что мы поговорим позднее о вертикали власти.
Чувствую, Михаил Михайлович, что мы без этого не обойдемся.
Потому что это является причиной. Да. Это является причиной. Как ни странно, власть желаю укрепить, я имею в виду власть, властвующие, те люди, занимающие посты, желаю укрепить власть, приняли такой пакет, а привело это через два года, спустя два года, сегодня, к ослаблению. И то, что вы сейчас пояснили, как раз это примеры слабости власти. Будь то Кандапога или другие события, где фактически власть не может ничего сделать. И люди это понимают, что власть и они – это совершенно, так сказать, разные две части общества. И между ними растущая пропасть. Для того, чтобы решить какие-то проблемы, которые существуют, они вот по Кандапоге, люди, которые были в этом питейном заведении, они же позвали не милицию, а позвали своих.
Да.
А милиция просто наблюдала и охраняла, или как бы наблюдала, что будет происходить. И что там происходило, когда убивали друг друга в этом питейном заведении представители двух групп, милиция просто это смотрела.
По крайней мере, убивали
так,
других.
Так это нам показано, и так эта информация такая есть. Я, так сказать, склонен верить, что так это было. Это говорит о слабости силы, отсутствии власти там. И когда уже люди это осознают, и ныне действующие, в том числе политические структуры, говорят, слушайте, как так может происходить? Вертикаль – это правильное решение. Вот мы ее не достроили. Оказалось, что вот еще на муниципальный уровень оказался вот не встроен вертикаль. Давайте-ка мы уже довершим это. И мэров, и всех муниципальные образования, всех будем назначать. Оказывается, вот причина-то в чем, в их понимании. Что недостроена вертикаль.
То есть давление в одну точку. Вы это вот видите?
Это просто уже какое-то безумство. Когда очевидны ошибки, их нужно осознать, и нужно быстренько проанализировать и исправить, люди как заведенные, как будто они ничего не понимают, и ничего не слышат и не видят, продолжают с этой же скоростью шуровать, извините за выражение, в ту сторону, а эта сторона – это пропасть для России.
Ну, а смотрите, вот неужели, вот смотрите, до этого, ну, лет 13, даже, ну, скажем так, с конца 80-х годов, люди нарабатывали себе в России... тоже, как и в других странах бывшего Советского Союза, вырабатывали себе привычку принимать участие в решениях государственных, региональных, других проблем. Вырабатывали. Был Верховный Совет, был съезд депутатов, Дума потом, который, кстати, Дума вот с 93-го года по 99-й, Дума как-то, вот вы как представители исполнительной власти, она нарабатывала потенциал, она вырабатывала профессионализм или нет, или это было... такой же. Вот, или это дошло действительно до такого ужаса, что нужно было все скручивать?
Российская Федерация очень молодое государство. Поэтому всего несколько созывов Думы существует. И то, что происходило изначально, многим не нравилось. Говорят, что это там болтовня и так далее, и так далее. Это ничего не решает и так далее. И по-прежнему репутация или уровень доверия населения к Государственной Думе и другим структурам низок. Но тем не менее, думы предыдущих созывов были местом для дискуссии.
Нам же сейчас порой сказали, что это не место для дискуссии.
Порой это было чрезмерно, и людям это не нравилось, нашим гражданам, потому что там было слишком много популизма и так далее, и так далее. Но это был консенсус того периода времени. Таково было общество, такова была структура общества. Тем не менее, сложно было, с ошибками, с большими ошибками, но мы двигались в правильное направление. Направление построения, как мы записали в Конституции, демократического государства с рыночной экономикой. Потом состав Думы более, скажем так, концентрировался по интересам, политическим интересам, выражая определенные интересы определенных слоев общества. И там Дума, скажем, 96-99 годов, конечно, она уже была такой более зрелой. И нельзя было там ничего решить так сходу, но там можно было решить.
Но вы как министр, потом как председатель правительства, ведь как вам было решить?
Не просто было работать с Думой, но мы находили общий язык. Невозможно не учитывать и не находить никаких компромиссов, когда ты что-то задумал сделать. Это может быть только в бизнесе, но в политике управления и управлении страной такого не бывает без компромиссов. У нас общество очень разнопланово, разнолико и совершенно разными мнениями, и поэтому всегда нужно пытаться найти компромиссы и учесть интересы, в том числе и меньшей части этого общества. И это правило, это основа демократии, учет таких интересов. Поэтому всегда, понимая свою цель, цели экономической политики, тем не менее, ты чем-то поступаешь ради того, чтобы общество поддержало основу этой политики или те механизмы, которые ты хочешь применить для того, чтобы достигнуть той цели, которая приведет там, к большему процветанию, там, ну, благо для народа. Поэтому всегда это присутствовало. Сегодня, конечно, совершенно иная ситуация, и мы видим, что уровень доверия к власти упал за последние 2 года. Это связано и с отменой выборов губернаторов, то, что они переназначены. Потому что фактически что получилось? Это же не замена. Получилось же это или подписание нового контракта.
Ну да.
То есть каждый губернатор, а подавляющее большинство из них, они остались, они просто подписали своего рода договор лояльности к власти.
Вот я ожидал этого слова, потому что это одно из основных условий договора.
Конечно. Так. Да, это главное было. Главное, потому что весь этот пакет, который я называю антиконституционным, 2 года которого на этой неделе, это вообще-то это пакет, команда всем построиться на вечернюю поверку.
И она пошла.
Кто не пошел, кто не успел, тот, значит, остался без ужина.
Вот так вот. Михаил Касьянов у нас в эфире. 783-9025. Это телефон для Москвы. 783-9026. Телефоны для тех, кто звонит не из Москвы. Мы с вами поговорим. Впоследствии вы сможете задать свои вопросы напрямую Михаилу Касьянову. Я хотел напомнить номер пейджера 725-6633 и номер для отправления СМС. Плюс 7-495-970-4545. А скажите, пожалуйста, Михаил Михайлович, а почему так быстро растеряли люди только что появлявшуюся привычку к участию в государственных делах? Ну, то есть ответственность. С одной стороны, протестуют и ждут, когда нам власть изменит закон 122, или когда власть сделает то-то и то-то. А вот объединяться, например, в самоуправлении не хотят. Или это пришлось к характеру?
Вы знаете, это фактически нужно посмотреть на то, на структуру населения. А большинство граждан по-прежнему люди, жившие в Советском Союзе. И многие из них знают, как это работалось при коммунистической партии, в то время, которая была не партия, как мы знаем, а была система управления страной. И знают, если такое по-настоящему происходит, это значит что-то серьезное. Значит, не нужно с этим уже бороться. А власть нам через телевидение это говорит: знаете все. Бесполезно шевелиться, бесполезно пытаться дергаться. Все забетонировано, все заасфальтировано. Даже не пытайтесь, мы о вас позаботимся. Наверняка вы будете жить лучше, но это сделаем мы. Вы даже все равно ничего не понимаете.
Не мешайте.
Не мешайте, не понимаете, немножко подождите. И вот смотрите телевизор, и вам скажут, за кого голосовать, когда, как прийти и что надо сделать. И не пытайтесь ничего изменить. Вот это вот смысл того, что сегодня происходит, то, что мы видим в концентрированном виде из всех телеканалов. Поэтому граждане, вспоминая те гены советского периода, у всех заработали, лучше не связываться, иначе работу потеряем, проблемы будут и так далее. Вас говорят, да-да-да, потеряете, и проблемы будут. Налоговая инспекция всех смотрит за всеми. Сейчас придут и с вами поговорят, как положено.
Вот смотрите, чем еще пугают, и вот, может быть, и не зря. Вот смотрите, что пишет нам Саша, здесь прислал нам смс-ку такую. Михаил, обращается он так, вы как основной оппозиционер, в скобках на сегодня, могли бы поддержать умеренно националистический лагерь? Вот, и он говорит, я имею в виду там и против нелегальной иммиграции, например, Саша считает умеренными националистами движения. Смотрите, вот видите, вот нам говорят, что очень часто, вот сейчас власть держит все это, объявив свободные выборы, вы понимаете, кого выберут большинство населения и что тут будет?
Да, это та игрушка, которая очень опасна, и власть с ней очень опасно играет. Безусловно. Поэтому, конечно, когда меня спрашивают, какие там взгляды политические исповедую, значит, то я поясняю, что традиционные, скажем так, способы развития общества, которые те традиции, которые в российском обществе складывались, это и многонациональное государство, это наши традиции как Восточной Европы и так далее, это база. Поэтому никто никогда не должен думать, что мы должны чью-то культуру или какие-то элементы развития общества, значит, я имею в виду развитие общества как наши традиции, от кого-то перенимать. Мы должны взять за основу то, что сегодня существует в мире самого хорошего. Это отношение между человеком и государством. Это означает, что государство, это властные структуры, уважают этого любого гражданина. И они подчиняются его мнению, которое он выражает и формулирует через свои выборы, выбирая ту же самую власть. А когда мы говорим о других вещах, значит, это совершенно наша традиция, это и то образование, которое мы с советских времен неплохое получали, и система, которая должна быть не забыта, а использована, этот опыт и в культуре-то, и, ну, и можно много об этом говорить, значит, мы, конечно, знаем, какая у нас история, как богаты мы на культуру. Но говоря об политико-экономической составляющей, конечно, рыночная экономика, конечно, демократический способ управления страной. Это означает, прежде всего, выбор и целый ряд остальных вещей, как независимый суд, свободные СМИ и так далее, чтобы в меньшей степени страна зависела от личностей, а в большей степени зависела от институтов, то есть системы, когда граждане понимают, если они ошиблись в выборе своего мэра, то они уверены.
Они могут его.
Они уверены в том, что если он совсем плохой, они могут его снять и раньше, через процедуры, записанные в законе. Но если он там плохой, но не очень, они знают точно, что через 4 года они его заменят. Так же, как и в отношении и президента России, так же, как в отношении, скажем, губернатора, который должен избираться. А Россия — федеративное государство, и традиционно оно таким было. И, конечно, местные элиты, ну, я имею в виду региональные, конечно, должны иметь существенную роль в управлении своего региона. Это означает, что они должны играть существенную роль в выборах, своего губернатора. Население региона должно чувствовать полную ежедневную связь. И губернатор должен ежедневно зависеть от мнения своих граждан там, а не забывать о них и думать о том, как бы что там в Москве бы не подумали плохого об этом губернаторе, что он что-то не
будет. То есть зависит не от верха, а от тех людей, которые
живут. Конечно, конечно.
Даже странно бывает, как такие, в общем-то, приписные есть для любого демократического государства, необходимо настойчиво повторять. Но вот если вернуться к этому, к националистическому элементу, который очень необычайно силен, и его разнообразные политические силы, в том числе и в той или иной степени оппозиционные, они разыгрывают эту карту. И игра эта может показаться опасной, она действительно, наверное, опасная. Но с другой стороны, как говорят прагматично настроенные люди, на демократических принципах, на демократических ценностях, на всех этих свободах, на всех этих выборах не уедешь, ни на каких вот к власти не придешь. Вот сейчас.
Как же так? Как раз наоборот.
Вот не придешь.
Сейчас не придешь. Нас раньше убеждали в другом, что приходят через выборы какие-то непонятные люди. они оплачивают свои избирательные кампании, тратят большие деньги, и народ почему-то такой вот не очень понимающий, за них голосует, их избирает. Это неправильно. Народ неправильно избирает. Поэтому давайте мы заменим, значит, чтобы какие-то вот...
Будем правильно назначать.
Да, будем правильно назначать, значит. Вот это вот такое упрощенчество, которое, значит, давало надежду, что это будет более послушная система управления, которую мы понимаем сегодня, что власть ослабла в связи с этим. Поэтому, конечно, это отсутствие глобального понимания, как должна быть страна устроена. Но национализм в данном случае, конечно, он у нас разыгрывается исключительно как способ борьбы с приезжими с других территорий. Внутри страны прежде всего, что абсолютно недопустимо. Мы всегда в России были очень толерантны друг к другу, разных национальностей. Это наша особенность, мы всегда так жили, мы никого никогда не порабощали на той территории, на которой мы живем. Это всегда были мирные союзы, в Россию входили народы и так далее.
Насколько я понимаю, вы так видите империю в нормальном понимании этого слова?
Империю в этом понимании я вижу в том, что мы, к сожалению, как Россия в Советском Союзе, РСФСР, мы всегда играли или были ядром нашей большой страны. И здесь, в Российской Федерации, всегда формировались как бы основные такие прогрессивные идеи, и движение страны определялось здесь. Это было и в России, и в советские времена, когда РСФСР поступала своими экономическими интересами в пользу окраин или других республик. Это происходило и последние 15 лет, когда Российская Федерация также, это примерно и газа, дешевой или дешевой электроэнергии, и всего-всего-всего, когда мы даем остальным государством уже независимым, создаем возможности для их самостоятельного развития. Но сегодня, и мы всегда это были прежде, и в последнее время, ну, вначале оставались таким примером. Примером демократического развития, примером построения рыночной экономики, со всеми проблемами и ошибками. У нас много очень проблем, которые мы сами сделали, и руководство страны в прошлом, и само общество, но тем не менее... Мы двигались в этом направлении и давали пример. И нашему примеру люди следовали, другие страны. Сегодня, к сожалению, мы утратили, поскольку никому не нравится наша политическая модель. Говорят, о, это вы пошли уже туда, попахивают 30-ми годами. Это мы уже тоже слышали в наших странах.
И нас... Не, ну кому-то нравится, кому-то вполне
нравится. Никому это не нравится в других республиках.
Есть у нас такие соседи.
В других государствах никому не нравится. Потому что все знают, это было связано с тем, что нас что-то там наказывали. Это было практически в каждой республике, ныне независимом государстве. Поэтому политсистемы, которые вы сегодня строите, нас не устраивают. Каждый из них так говорит. С заключением двух-трех государств, которым просто некуда деться. Просто некуда деться. Это их спасение. Дружба с Россией. И в экономике. Когда вновь государственные монстры поджимают конкурентные секторы российской экономики и говорят, мы будем контролировать все и конкурируйте с нами на условия, которые мы определяем. Не государство, а эти государственные корпорации. Это коммерческие организации. И главная цель – извлечение прибыли. И поэтому они фактически за счет других частных структур изымают из экономики в свою пользу все эти доходы. И как они тратятся, мы знаем. Это неэффективные, непрофильные расходы, непрофильные активы и повышение тарифов, но приобретение непрофильных активов. И мы это все оплачиваем. Все это мы уже проходили.
Но здесь масса вопросов. Знаете, здесь очень много страниц вопросов, и хороших, и глупых, и очень умных. Ну, как все бывает, как все наши мнения. Все огромные страны. Здесь очень много говорят, а куда идут наши налоги? Мы этого не знаем. Почему? Вот это к вопросу о непрозрачности и вопросу о вертикали.
Конечно. Именно так. Но здесь еще не только вертикали, здесь еще и последствия работы этой вертикали, которые сжирают, я имею в виду государственные вот эти предприятия или государственные монстры, монополии, которые съедают конкурентную среду. Конечно, это да. Это вот фактически проглатывание того, что уже небольшого, зыбкого было сделано в предшествующие годы.
Михаил Касьянов у нас в студии. Но вот сейчас вот проскользнуло такое, вот, что страны окружающие, страны, которые, увы, в отличие, там, скажем, от фрагментов 90-х годов, стали строить несколько иную систему, и иные у них центры притяжения. Такие, как та же самая Украина, очень, кстати, интересная обстановка и очень интересное развитие, да,
абсолютно.
Как вам кажется?
Я ее предсказывал еще весной, что так это будет, это правильно.
Что будет большая коалиция, что будет абсолютно.
такой
абсолютно.
Ющенко.
И я это, тогда еще не было решения. Mm-hmm. Вот я сказал, я бы сделал бы на месте Ющенко так.
Mm-hmm.
Считаете, и он так это потом сделал. Ну, в силу других обстоятельств.
Вот очень так коротко, прежде чем мы перейдем, кстати, вот к окрестным странам. Вот это решение, то, что Ющенко мучительно приходил к этому решению, действительно мучительно, с обсуждением назначения Януковича премьер-министром, представления его кандидатуры. Вот выберите из двух. Это решение политическое или политиканское?
Нет, это абсолютно политическое, правильное, взвешенное решение. Это консенсус в стране. И абсолютно правильно. И исходя из практики выборов в демократических странах, если партия набирает большинство голосов на выборах, то, безусловно, эта партия первой имеет право на формирование правительства. У нее может не получиться, поскольку нет коалиции.
Угу.
Но фактически она должна первой попробовать. После этого уже президент может сделать все, что угодно. Но это этика, опять-таки, она на Украине еще только формируется. Но я удовлетворен тем, что как поступил президент Ющенко.
И самое интересное было, я не знаю, Михаил Михайлович, вы согласитесь или нет, самое интересное, кстати, было следить за тем, как это решение принималось. Вот как последовательно.
Ну, это местный колорит уже. Там.
Нет, но это интересно. Не то, что я говорю, это весело было. А интересно, действительно, политически было интересно. Потому что через какие сомнения. И это было видно, как в реалити-шоу. Это было видно всем. Да. И украинцам тоже. Вот здесь вот...
Я уверен, что пройдя этот путь, Украина выйдет на очень такую прямую дорогу построения нормального демократического государства. И опередит нас. Вот если у нас наш нынешний политический курс продолжится, через 3-4 года Украина опередит нас. Она будет лидировать, по крайней мере, вот на этом восточноевропейском пространстве, как образец демократии, и потом уже образец построения рыночной экономики. Сегодня там, конечно, проблемы. От нас отстают они, скажем, в экономическом, в структурах экономического развития, в институциональных структурах. Но скоро они нас опередят. Потому что, пройдя через необходимость достижения, мучительного достижения национального согласия, после этого начнут работать демократические институты. Люди же будут понимать, что так мы уже один раз делали. А ситуация будет проще политическая. Поэтому эти институты будут отрабатываться и будут более эффективными. И каждые 4 года все это будет эффективнее, нормальнее. И скоро очень...
То есть, получается, да.
Абсолютно. Будет нормальное европейское государство.
Так что не надо будет постоянного повторения Майдана,
конечно,
или, например,
конечно,
разочарования.
Конечно.
А вот Майданом будет выборы. Да?
С одной стороны, структура. Либеральная демократическая составляющая, которая олицетворяет Виктор Ющенко. И с другой стороны, та часть, которая более консервативно русскоязычная часть Украины, которая говорит за сотрудничество с Украиной, что тоже правильно. И в том числе правильно.
Украина с Россией. Да?
Украина с Россией.
Да,
и то же самое понимание, что нечего в Украине делать в НАТО. Я очень рад, что, например, вот такая оппозиция Украины сегодня занимает.
А кто сомневался, что Украина не ринется в НАТО?
Та коалиция, которую называли оранжевой, она же выступала за вступление в НАТО. А я вот уже больше года об этом говорю, что Украине нельзя вступать в НАТО. Это неправильно. Нет никакой цели, никакой мотивации для НАТО. Единственная мотивация — может защититься от России. Если украинская народ и украинская власть, правительство в целом считают, что Россия вражеское государство, и она не может защититься, тогда надо вступать в НАТО. Если этого нет, а я убежден, что не так большинство населения не думает, тогда нет никакого смысла.
Но это зависит еще и во многом зависит и от нас. То есть проблемы НАТО решаются еще и здесь в Москве.
Конечно. Если мы не создаем угрозы и не играем с этим, и не пугаем, а наоборот хотим наладить очень такие равноправные отношения, а мы должны именно говорить о равноправных отношениях, потому что это независимое самостоятельное государство. Как бы нам кому-то не было обидно, что вот Украина, там, это часть большой России, там, и Крым, и так далее. Но все это уже состоялось.
То есть парадокс здесь в том, что Россия несет... Вот интересно у вас получается, что Россия несет, с одной стороны, как самое крупное государство бывшей империи, как метрополия, несет свою ответственность.
Безусловно.
Ну, а с другой стороны, должна выстраивать равные отношения.
Безусловно.
А это не укладывается.
Мы должны лидировать и устраивать равные отношения. Цена на газ должна быть такая же, как для всех других. Это равные отношения. Я не говорю, что мы должны, как мы делали в первые годы, для того, чтобы просто они не погибли, все страны, давали за бесценок и газ, и нефть. Сегодня наступила пора всем работать на нормальных условиях. Но это надо делать обоснованно, понятно, а не просто один день. Завтра будет в 5 раз дороже.
Конечно, так никто такого не может. Не может такого проглотить. Тогда каким бы другом вы ни были.
Тогда возникает справедливое предположение, скажем так, что это не только из газово-экономических целей.
Конечно.
Сделано. Михаил Касьянов, вот давайте сейчас. Вот мы подошли к той ситуации, которая будет каким-то образом у нас то ли проясняться, то ли запутываться в ближайшее воскресенье. Референдум в Приднестровье, Приднестровской Молдавской Республике, как она себя называет, и материал подготовил Евгений Бунтман.
Черные ящики. Расшифровка.
Нынешняя осень будет богата на референдумы на постсоветском пространстве. Уже в это воскресенье за независимость своей непризнанной республики проголосуют жители Приднестровья. А в Южной Осетии референдум пройдет чуть позже, 12 ноября, одновременно с выборами президента республики. Любопытно, что в обеих республиках в начале 90-х референдумы уже проходили, и существенного результата это не принесло. На этот раз на голосование в Приднестровье будут поставлены два вопроса. Первый вариант – сохранение курса на независимость и последующее свободное присоединение к России. Второй – отказ от независимости и вхождение в состав Молдавии. Догадаться, на какой вопрос жители Приднестровья ответят положительно, нетрудно. Интрига в другом. Что, собственно, даст этот референдум? Его результаты не признает никто, ни международная организация, ни хотя бы одна из заинтересованных стран. ОБСЕ уже заявила о том, что не считает проведение референдума законным. Зато глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что не считает голосование в Приднестровье чем-то неприемлемым. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Вести-24». Лавров, правда, пояснил, что референдумы в республиках – это просто попытка привлечь внимание к своим проблемам. Юридической же силы это голосование не имеет. А вот лидеры Приднестровья и Южной Осетии придерживаются противоположной точки зрения. Главный их аргумент – недавний референдум в Черногории, в результате которого на Балканах появилось новое государство. Однако стоит вспомнить, что референдум может быть признан легитимным только в том случае, если, например, Молдавия пожелает расстаться с Приднестровьем или Россия захочет эту территорию присоединить. Но ни того, ни другого не происходит. Тем не менее, политики непризнанных республик, да их российские коллеги тоже, продолжают атаковать Западную Европу, обвиняя международные организации в пресловутых двойных стандартах.
Внештатная ситуация.
Вот, кстати говоря, вот уже сегодня, вот в последние дни пришли сообщения с Украины, между прочим, в вопросе Приднестровья, а почему граничащая с Приднестровьем Украина не может рассматриваться как тоже Приднестровье, как, скажем, новая страна, понимающая, скажем так. Вот эта ситуация, вот Приднестровье, Южная Осетия, что она говорит о российской политике и о самой ситуации вокруг?
Ну, есть начальные позиции, которые понятны всем. Российская Федерация занимала и занимает следующую позицию, что эти территории в составе своих государств. Приднестровье в составе Молдовы, Южная Осетия в составе Грузии. Это официальная позиция, и ее страна руководствуется. Но при этом существуют, конечно, различные политические процессы, которые происходят там, в этих республиках, непризнанных республиках, как они называют себя, суверенных, или стремятся к суверенитету. Но что касается и одной, скажем, из них, этому относится, можно отнести и к обеим, референдумы, конечно, можно там проводить, они будут иметь такое, ну, собственно, местное значение. Конечно, никто их не признает. В силу простой причины. Если бы положение или общественное мнение в Приднестровье строилось на возможности людей выслушать различные точки зрения, разные, по сохранению своего статуса в составе Молдовы, по независимости.
Два вопроса задают.
Задаю два вопроса, это так же, как у нас на будущих выборах будет. Задаете вопросы, вы вот так или эдак. Но что все, что предшествует этому, совсем иное, мы сегодня знаем. Никто из альтернативных политиков, оппозиционных политиков, не имеет возможности донести до своих граждан информацию. Так же и там происходит.
Помните, был анекдот, вы не против третьего срока? Да. Два варианта, нет, не против, да, не против. Да.
Вот. Поэтому, когда, а это называется манипуляция общественным мнением, у нас это тоже происходит, и поэтому мы идем к этому, к манипулированному общественному, с манипулированным общественным мнением, идем к выборам. И поэтому у нас тоже будет не очень такой легитимный результат выборов, что одних, что других. Но если, конечно, не изменится ситуация. И тогда в преддверии референдума не происходило тех событий или не происходило тех процессов, которые должны быть признаны окружающим миром то, что люди получили всю информацию о всяких возможных вариантах развития своего существования. И на основе этого они сделали осознанный выбор. Как это было в Черногории. Ссылаюсь на Черногорию, но совершенно разная обстановка предшествующая.
А чем разная?
А в Черногории там было все открыто. Вы помните, какая там была борьба, когда сербские партии совершенно были на грани выигрыша. И они вели свою агитацию таким образом, что население ходило колоннами по одной улице, другая колонна по другой улице. Нам все показывали это по телевидению. И там граждане все имели возможность получить любую информацию от любой партии, от любой общественной и политической силы в отношении вопросов, которые ставились там. Здесь же этого не происходит. Потому что ситуация сложнее, чем она кажется. Она упрощается заведомо нынешними руководителями этих республик. Для того, чтобы пролонгировать свою правоту, получить больше или еще раз получить в очередной раз подтверждение своего народа о том, что они делают правильно. Это напоминает некоторые страны, такие как, скажем, Белоруссия. То, что к чему стремимся мы, к сожалению. Это я симпатии отношусь к народу Приднестровья и Южной Осетии. Но, безусловно, то право, которое граждане должны иметь, не мы и не грузинское государство, и не власть местная, а граждане республики, одной или другой.
Финвала, абсолютно. Все, кто живут где?
Да.
Вот вы знаете, возникает вопрос, вот у нас интересное все-таки наследие, как после всяких бурных политических процессов, интересное наследие. А вот где живут эти граждане? Вот это административная граница. Там есть грузинские села.
Сергей, конечно, я сейчас говорю, не беру другие более спорные, как в Абхазии, да. Когда там часть другая, это более сложная. Поэтому я не беру это. А в принципе на территориях Приднестровья, территории Южной Осетии, это схожая ситуация. Народ, проживающий там, конечно. Люди, проживающие, там не было таких, скажем, последствий, как это в Абхазии, когда были серьезные перемещения проживавших там граждан. Но они должны быть обеспечены доступностью к информации любого свойства, по любому вопросу.
Михаил Михайлович, как вы относитесь вот в этих двух случаях с проблемой российского гражданства, которая там решается совершенно в 5 минут? Я, конечно, утрирую, но в 5 минут. Очень много российских граждан и на территории даже той же сложнейшей Абхазии.
Сергей, это опять из той же оперы, что наша власть считает, что по формальному признаку можно все решить. И просто сказать, видите, что написано же здесь же. Запятая стоит, цифра правильно стоит, печать стоит. Значит, все так и есть. А то, что на самом деле кругом все ровно наоборот, ну как, и еще возмущаются. Почему другие люди еще их за это критикуют? Или из-за рубежа критикуют? Что на самом деле у вас нет так. Ну как же, живите, прошли, вы там вот поставили печать, и все здесь есть. Все это правильно. Все это, верьте в это. Мы же об этом говорим. Вот есть и решение есть, и суд вот уже об этом порешал, а вы все еще никак не верите. Как же так? Значит, у вас двойные стандарты. Вы не любите Российскую Федерацию. Вы хотите ее расчленить, там хотите и так далее, и так далее. Вот это упрощенчество. Или желание, чтобы люди начинали верить в какие-то вот искусственные вещи, а там люди живут в своих как бы историях и понимают, как все это может происходить. Конечно, это просто, скажем так, близорукость власти. И результат такой близорукости мы скоро, к сожалению, будем видеть в нашей жизни.
Каков будет этот результат от близорукости власти? Чем чревата ситуация? Вот мы все говорим, чем чреват?
Ну, главная проблема, к которой мы идем, это выборы, которые не будут свободными и честными. Что одни, что другие. И в том числе даже региональные. Вот даже сегодня пришли сообщения, значит, где-то, по-моему, в Свердловской области, вот новую там, соединенную там жизнь с пенсионерами с родиной сняли там, да? В Карелии яблоко сняли и так далее. Даже на этих выборах региональных уже такие вещи происходят. Но итог, один из итогов антиконституционной реформы, это ужесточение требований к политическим партиям, это и проходной барьер, это минимальное членство и так далее, и так далее. Конечно, это уже позволило власти сжать политическое пространство до минимума. Никто не имеет возможности формировать общественное мнение или доносить до общественного мнения свои какие-то мысли, альтернативные программы. Никто, кроме разрешенных политических партий, которые получили свою лицензию, право что-то говорить.
И вот мы видим, что время от времени, после прохождения такой-то, там, получения лицензии, они появляются на телевидении, то они там не было их там полтора года, то лидер одной партии, лидер другой, а теперь они появляются после получения лицензии и говорят, ну все, вот теперь мы начинаем нашу пропаганду. Тоже знаете, граждане, что мы тоже, то есть, есть и мы правильны. Вот поэтому это сжатие ведет к тому, что, к сожалению, выборы могут быть парламентские, хотя они в России, в сознании России граждан не самый главный выбор, ну, по нашей Конституции они это не самый главный, но тем не менее граждане им уделяют меньше внимания, чем это должно было бы быть. Потому что они, это важные выборы. Они не самые важные, но очень важные выборы. А граждане, например, 30% граждан говорят, что только они говорят, что это важно. Остальные говорят, нет. Но эти выборы покажут то, что фактически избранники, будущие избранники, не будут отображать реального настроения и состава общества, их представители не попадут туда. И если такие выборы именно в такой форме пройдут, а это может быть формальность, а особенно президентские выборы марта 2008 года будет формальностью, то есть формальным утверждением преемника, то тогда ситуация в Российской Федерации или скорость движения вот в эту пропасть еще больше увеличится. Вот представьте себе, прошел месяц, или после того, как на следующий день после выборов вам объявили по телевидению, как вот власть хочет, там, объявляем, что там, с подавляющим большинством или большинством там, 56%, вот такой за.
Такой-то,
да, преемник выбран народом, победил на выборах. Люди все начинают думать, что такое это означает. И какое у них ощущение складывается, когда они знают, что было это не так. Значит, это означает, что они очень быстро осознают, наряду к тому негативному отношению, которое сформировалось сегодня к власти и той растущей пропасти, к этому добавится еще что? Что власть вообще даже и не собирается нас слушать. И вообще мы власти не нужны. И тогда скорость движения в эту пропасть увеличится.
Вы думаете, все, что увеличится, а они просто так, ну какая разница, скажут люди. Которые, ну ладно, попались в эту, кстати говоря, ловушку 99-го года, что выборы парламентские это не такие важные, и как-то так их проигнорировали.
Вы знаете, не так. Первая реакция такая, но вот сегодня ситуация изменилась. 50% граждан говорят же, отвечают же на в рамках соцопросов, что страна движется не в верном направлении. И больше 50% говорят, что-то не то. Не могут объяснить, что не то, потому что они смотрят телевидение, как и прежде, предшествующие десятилетия.
Не могут
объяснить, что такое не то. Говорят, инфляция снижается, увеличиваются зарплаты и так далее, пенсии увеличиваются, что-то не то. Вроде еще вчера казалось, что у меня увеличение есть, а сегодня у них нет увеличения. Они это понимают. Но хотя они привыкли верить в телевидение, но в карман смотрят и вынимают, что там есть, совмещают то, что они слышат, и то, что они видят. И у них не складывается, что-то не то. Скоро они начнут находить точное объяснение, что это не то. Это вот то, что будет после выборов 2007-2008 годов.
Проскользнула такая фраза, что наследник хуже третьего срока. Почему?
Вот как раз вот мое объяснение, которое я сейчас делал по поводу формальности выборов, оно говорит о том, что если будет такой преемник, который не будет выражать действительного большинства, мнение большинства населения,
такой сконструированный, да, по своим соображениям,
да, то это именно хуже, то время до проявления, революционных проявлений будет короче, если останется нынешний президент. Потому что нынешний президент все уважают. Неправильная ситуация, я против этого и против преемника.
Но у него больше запрос прочности.
Да, тогда до революции, а безусловно такая революция, а революция подразумевает насильственные действия, неконституционные действия, которые будут уже другие лидеры и другие, скажем так, политические или общественные группы будут совершать. Это мы придем к социалистической революции фактически. Вот до этой, таких событий, период будет дольше. Если будет технический преемник, это будет гораздо быстрее, гораздо быстрее.
Ну неужели вы, вот, насколько я понял, вы даже могли бы быть так уж допустить большую приемлемость такого политического решения, все-таки политического решения каким-то образом все-таки сделать третий срок?
Нет. Я говорю, что неприемлем политический курс. Его преемственность этим же лидером или другими лидерами недопустима. Внутри этого, я говорю, я против и того, и сего.
Но внутри есть вещи...
Это я говорю другим гражданам, которые не хотят свободных выборов, а хотят продолжения этого курса. То есть, если вы граждане, хотите, хотя бы вы подумайте в рамках своего уже сложившегося понимания, вы его не измените. А может быть, измените после таких рассуждений.
Мне очень напоминает. А вот перед вами, господа, мышеловка. Вот если вы возьмете чуть левее в мышеловке, то здесь вам переломит такой позвонок. А если чуть правее, то этот.
Поэтому это я так и поясняю, чтобы граждане задумались глубже, чем они это делали до этих дней.
Вопрос, что делать тогда, граждане?
Требовать свободных выборов. Требовать свободных выборов и избирать того, кого они хотят. Кого бы граждане не избрали, это правильный путь. Украина тому пример. Германия, стабильное демократическое государство, тому яркий пример. Большая коалиция.
Угу.
Яркий пример. Всегда так делают власти в демократических государствах. Обязательно позволяют гражданам получить точно свое конституционное право на свободные выборы. И после этого пытаться разными способами найти путь решения.
То есть, вот интересно, вот если здесь, вот вы не зря упомянули Германию, которую, между прочим, на которую поглядывала Украина, как на серьезную и достаточно стабильную страну, которая оказалась в тоже большой проблеме после выборов. Это большая коалиция, когда я образовалась. Да. Вот смотрите, здесь, если я правильно понял, то вы придерживаетесь вот такого мнения. Сначала существует выбор народа, а, извините, избранные нами политики, вы разбираетесь, как выйти из этой коалиции.
Вот уже это ваша задача и ваше искусство.
Если у вас 50 на 50, точно. Извините.
Точно.
Но мы-то высказали.
Абсолютно, да.
Так.
Вот это вот состав общества. Для чего выборы проводятся? Для того, чтобы все понимали, какое же ощущение, видение своей жизни в обществе, сегодняшнего дня и будущего. А вы уже избранные политики, уже найдите способ решения проблем, стоящих перед страной. Именно правильно участвовать.
На выборах. Предположим, этого не удастся людям, которые ощущают себя гражданами, не удастся на выборах уже 2007 года, 2008 года вот тут утвердить себя. Но есть люди, которые способны ощутить себя гражданами. Вот что им делать? Вот как вы считаете? Идти через самоуправление, идти какие-то вещи на любые, на своих муниципальных образованиях, своих кварталах даже?
Отдельное совершенно правильно вы отмечаете, совершенно отдельная тема местное самоуправление. Сегодня нельзя позволить власти, как они говорят, достроить вертикаль до низа. Это означает разрушить еще одну основу конституционного строя. Подчеркиваю, основа конституционного, одна из основ – это местное самоуправление. Местная власть отделена от государственной. В Москве этого не существует, в Питере в малой степени существует. В регионах еще существует, она очень слаба, поскольку она растаптывается в связи с тем, что губернаторы теперь назначаемые, и они в силу каких-то обычных естественных причин отсутствия власти пытаются отобрать власть с местных органов. Вот, поэтому местное самоуправление – существенный фактор. И граждане, которые сегодня больше всего беспокоятся о том, как жить в своем микроне лучше, а не о большой политике, как в стране развиваться. Это тоже уважаемая позиция, поскольку часть граждан, как вы правильно сказали, нам все равно, что там за демократия у вас там, и что там, какие там, как и что, чтобы в нашем микроне было хорошо, чтобы деревья не рубили, дома в 5 метрах от окон новые не строили и так далее.
Надо делать.
Это
первый
абсолютно
первый
это местное самоуправление. И та реформа местного самоуправления, которая делалась прежним правительством, конечно, она делалась для федеративного государства. Для федеративного государства. А то, что сегодня ее применяют для де-факто унитарного, неприемлемая вещь. Неприемлемая. Поэтому в прошлом году я сказал, нельзя вводить закон, нужно отложить. Власть, видимо, услышала озабоченность, но все-таки решила не идти на поводу там оппозиционера насчет всего этого дела. И ввели его так с разрешением ввести в течение 5 лет. Что получилось? Избрали местных депутатов, власти никакой, граждане идут к ним, говорят, вот у нас какие-то беды. Никто ничего не может
мы
решить.
Не можем.
Ничего не
может. Депутаты.
Фактически идет просто девальвация всей системы местного самоуправления.
Ну вот, Михаил Михайлович, с одной стороны грустно, а с другой стороны вы зовете к оптимизму. На самом деле это правильно, то есть делать надо.
Конечно.
Делать. Надо делать свое гражданское дело. Спасибо большое, Михаил Касьянов, и мы сегодня разобрали полеты. Один полет у нас остался только сегодня. Может быть, важнейший полет, полет чайки. Полет чайки, но я думаю, что это для тех, кто будет разбирать полеты уже и на следующей неделе, и в последующей. Спасибо, Михаил Касьянов.
Спасибо вам.
Был гостем сегодня нашей программы.
Разбор полетов в пятницу. Мягкой посадки.